Луций III. После Александра III тиара досталась полному кретину, который доказал самым убедительным образом, что глупость не исключает жестокости. Убальдо, так звали этого кровожадного кретина, до того, как он взошел на престол, был избран папой именно потому, что был глуп и хвор. Для того, чтобы стало яснее подоплека его избрания, мы вернемся на несколько лет назад. В 1179 году в Риме состоялся Вселенский собор, созванный Александром III, якобы с целью улучшения нравов. На этом соборе утвердили 27 канонов. Последний из них, более смертоносный, чем батарея орудий, предписал гонение на еретиков, а также исполнение своего долга в отношении лиц, подозреваемых в ереси. Другой канон был направлен против прилатов, слишком рьяно взимавших церковную дань с подчиненного им духовенства. Прилаты имели обыкновение объезжать свои диоцезы по нескольку раз в году в сопровождении многочисленной свиты. Сельским священникам и монахам приходилось содержать за свой счет огромное количество народа. Прилаты таким образом перекладывали содержание своей свиты на подчиненных. Канон этот заслуживает не меньшего внимания, чем свод законов аббата Клюнийского. Церковные моралисты с таким красноречием раскрывают перед нами быт высшей иерархии, что стоит воспроизвести здесь некоторые отрывки. «Если апостол кормил себя и семью свою трудами своих рук, то почему же, вопрошаем мы, апостолы наших дней действуют иначе? Почему им дано право доводить своих служителей до обнищания, вынуждая их продавать украшения церкви, закладывать монастырские земли на предмет оплаты расходов епископов? В то же время они содержат целую свиту лакеев, пожирающих запасы, которых могло бы хватить приходу на целый год. И потому мы оглашаем: воспрещается впредь держать архиепископом более 40 лошадей, кардиналом более 25, епископом от 20 до 30, архидиаконом не более 7, низшим чинам не более 2. Воспрещается брать в путешествие псов и птиц для охоты, требовать угощения из мудреных блюд и чужеземных вин. Как вам нравится это? Революция? И что за умеренность? Какая простота нравов? Конечно, никто не отнесся серьезно к этому канону. Епископы скорее бы устроили баррикады из своих митр, чем согласились подчиниться такому режиму. Равным образом воспрещается требовать вознаграждения за посвящение епископов и аббатов, за назначение служителей, за похороны, свадьбы и другие обряды, что привело к злоупотреблению и святотатству, ибо стали отказывать в таинствах тем, кто не имеет средства оплачивать их. Главной целью собора, на котором установили эти лицемерные каноны, было укрепление могущества церкви путем устранения мирского элемента из коллегии, которой надлежало выбирать первосвященника. Первый канон закреплял за кардиналами исключительное право избрания папы. По этому канону тиара доставалось тому, кто получал 2/3 голосов кардинальской коллегии. Отныне оппозиция и народа, и духовенства уже ничего не стоило. После смерти Александра III кардиналы договорились выбирать первосвященника только из членов коллегии. Им легко было это осуществить, так как они стали хозяевами положения. Все же выборы кандидата тянулись дольше обычного. Каждый хотел быть папой. Кандидатов оказалось столько же, сколько было голосующих. А так как на свете нет людей более честолюбивых, чем священнослужители, то апостольский трон какое-то время оставался вакантным, пока кардиналы не сошлись на кандидатуре Убальдо. Он был стар и глуп. Коллегия надеялась, что он недолго будет занимать папский престол, и с ним будет не так хлопотно. Его легко будет держать в руках. Кардиналы несколько ошиблись в расчетах. Луций III просидел на троне 4 года. Все помыслы этого папы были направлены на увеличение доходов папской казны, и он не брезговал никакими средствами. Он отменил прежний обычай раздавать во время крупных торжеств одежду и хлеб бедной части римского населения, побуждал священников увеличить поборы с паствой. Его вымогательства довели римлян до того, что они подняли восстание. Луций был вынужден покинуть город. Обозленный народ разгромил папский дворец, некоторые владения крупных магнатов были разорены дотла, граждане поклялись умереть с оружием в руках, но не подчиниться Луцию. Святому отцу вскоре удалось обуздать восставших. Он разослал своих агентов по всем дворам Европы с поручением добыть побольше средств для подавления римлян. На такое святое дело сеньоры откликнулись охотно. Жатва оказалась обильной. Луций использовал собранное золото, подкупив вождей народного восстания. Последние, позабыв о клятве, торжественно водворили папу в Латеранский дворец, и Луций с удвоенной энергией стал наверстывать утраченное. Он обложил римлян тяжелым чрезвычайным налогом. Разъяренные горожане снова восстали, и притом столь решительно, что папе во избежание кровавой расправы вторично пришлось бежать. Так как истина нам дороже всего, мы не можем не отметить, что на сей раз народ свирепо расправился с духовенством. Начался общий погром. Римляне, которых еще недавно натравливали на еретиков, теперь с той же злобой набросились на церковников. Они грабили и сжигали церкви, насиловали на площадях монахинь, издевались над священниками, бичевали и пытали кардиналов и епископов. Некоторые летописцы сообщают, что после разгрома одного монастыря монахам вырвали глаза и заставили их пойти крестным ходом под предводительством послушника, которому выбили всего 1 глаз. Кто посмеет еще усомниться, что религия смягчает нравы? Ведь все эти люди, с такой жестокостью преследовавшие служителей церкви, были людьми религиозными. Нет никакого сомнения, что впоследствии они искренне раскаялись в своем преступлении, после чего попали в рай. А вот несчастный, скончавшийся скоропостижно в среду после скоромного обеда, наверняка будет вечно жариться в адских недрах. Луций III обосновался в Вероне, куда явился император Фридрих, чтобы совместно обсудить, как усмирить римлян. Императорской армии ничего не стоило укротить мятежников. Однако император поставил ряд условий. Прежде всего, он потребовал возвращения владений, принадлежавших маркграфине Матильде, спор о которых между империей и алтарем продолжался полтора века. Святой отец согласился на эту жертву, но про себя решил надуть императора. Церковные политики всегда и во всем верны себе. В секретных инструкциях участникам собора Луций предписал затянуть обсуждение вопроса о наследстве Матильды и заняться главным образом усмирением римлян и их наказанием. По-видимому, император заметил, что его собираются надуть, ибо отдал приказ войскам занять выжидательную позицию и не выступать. Кончилось тем, что святой отец умер, не дождавшись исхода переговоров. Собор, который Луций созывал, чтобы подготовить свое возвращение в Рим, занимался не только этим вопросом. На этом соборе был обнародован указ, направленный против вальденсов и других изобличенных или заподозренных в ереси, точнее, в сопротивлении самой невыносимой тирании, той тирании, которая душит человеческую мысль. Этот указ со всей отчетливостью обнаружил жестокость дряхлого Луция. Мы не будем цитировать его целиком, а предложим вниманию читателей лишь несколько отрывков. «Нет таких суровых мер, перед которыми дрогнет церковное правосудие, чтобы уничтожить ересь, расплодившуюся в наши дни во множествах провинций. Даже Рим дерзнул воспротивиться Святому Престолу, и гнусный его народ посмел поднять кощунственную руку на наших священников. День возмездия близок, и в ожидании возможности воздать римлянам за все беды, что они нам причинили, мы предаем анафеме всех еретиков, как бы себя они ни именовали». Сколько ненависти в этих строках! Сколько бешенства! И этот человек, призывающий к мести, глава церкви, которая проповедует прощение, рекомендует, когда бьют по одной щеке, подставлять вторую. «Мы сразим этих гнусных сектантов вечным проклятием. Мы осуждаем на вечную кару тех, кто даст им убежище или защиту, тех, кто посмеет называть их совершенными верующими или какими-либо другими еретическими именами. Мы повелеваем всех, кого изобличат в содействии еретикам, будь они клирики или духовные лица, лишить церковного звания и предать светскому правосудию. Если же они окажутся мирянами, мы повелеваем предать их самым страшным пыткам, подвергнув испытанию огнем, железом, бичеванию и сожжению заживо». Великолепно. Пытка, бич, железо, огонь за одно преступление. Именовать совершенным верующим человека, усомнившегося в наличии тела Христова в кусочке хлеба. Каждому прелату надлежит посетить несколько раз в году все города своего диоцеза и в особенности те места, где, по его мнению, могут обитать еретики. Прелатам вменяется допросить стариков, женщин и детей, в каких краях нашли убежище вальденсы или люди, устраивающие тайные собрания, а также тех, чье поведение отлично от поведения остальных верующих, или тех, кто осмеливается толковать священные писания. Города, которые посмеют противиться нашим повелениям или пренебрегут своей обязанностью преследовать еретиков, будут исключены из всяких сношений с другими городами и потеряют свой ранг и свои привилегии. Граждане будут отлучены, их покроет вечное бесчестие, и они лишатся навсегда права заниматься честным промыслом. Всем верующим дается право убивать их, завладевать их добром и уводить их в рабство. Вот каков указ был принят Латеранским собором. Комментировать его излишне. Мы позволим себе сделать лишь один вывод. Среди хищных зверей на первое место следует поставить клирика. В конце XII столетия положение папства, несмотря на успехи, одержанные в борьбе с Фридрихом Барбароссой, было чрезвычайно шатким. Луций так и не посмел вернуться в Рим. После его смерти папой был провозглашен архиепископ Уберто Кривелли под именем Урбана III. Он занимал апостольский трон недолго и в течение всего своего понтификата прожил в Вероне. К концу его правления пришла весть о взятии Иерусалима Саладином. Святой отец был так потрясен, что слег и умер на третий день. Летописец Рожер Гаведенский сообщает, что победа мусульман повергла в скорбь весь христианский мир. Саладин велел сбросить с церквей кресты, разбить колокола, обкурить мечети ладаном. Христиан Саладин согласился милостиво отпустить, но без имущества. Причем они должны были уплатить по 10 золотых монет с мужчин, по 5 с женщин и 30 тысяч за всю массу бедняков. Большинство изгнанников погибло от нужды, лишений. Римские кардиналы дали письменные обязательства отказаться от своих сожительниц, не садиться верхом на лошадь, не ходить на охоту до тех пор, пока святая земля будет оставаться в руках неверных. Некоторые даже поклялись взять на себя крест и отправиться воевать в Сирию. Излишне говорить о том, что все эти обещания были сплошным лицемерием, призванным поднять фанатизм верующих. Кардиналы сохранили своих любовниц, лошадей и собак, не отказались ни от каких радостей жизни. Римский двор продолжал представлять собой огромный лупанарий.